имя Отца и Сына, и Святого Духа. Все Писание Бога вдохновенно, и каждым словом Господним полно премудрости. И тем не менее, есть такие особенные места, которые по своему значению для нас представляют себе самую большую важность. Поэтому в этом смысле, я не знаю, чувствуете ли вы свое счастье о том, что пришли, ибо именно в сей день, потому что сегодня читается вот этот эпизод из Евангелия Луки, как некто просил у Христа: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Господь ему отвечает, потому что так вот по самому замыслу устройства церкви, вообще зачем Господь пришел? Если нас кто-то спросит, вот 2000 год, а зачем, собственно, Христос на землю приходил? Мы должны отвечать так, как хорошие ученики. Христос приходил для того, чтобы на земле появилась церковь. Цель его жизни была создание церкви. Поэтому, если каждый из нас принадлежит церкви, то в этом смысле пришествие Христова было не зря для каждого из нас. А какая цель создания церкви? Как нам, ну не всем, но кто постарше, в школе учили наизусть, что самое дорогое у человека — это жизнь. Да, действительно. Когда человеку угрожает что-то его жизни, из него можно многое вытянуть. Смерть – это одна из самых страшных и несправедливых вещей. Поэтому является источником там всяких спекуляций. И, конечно, Христос пришел для того, чтобы освободить от смерти. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ. Исущим во гробах живот дарова. Он пришел, чтобы те, кто во гробах, даровать им вечную жизнь. Не продлить с помощью реанимации, переливания крови, искусственной почки, пересадки печени, а даровать жизнь вечную. Вот для этого он основал церковь. Поэтому предполагается, что вот мы все сюда пришли не для того, чтобы поддержать здоровье, или чтобы наш какой-то родственничек пить бросил, или еще что-то. А предполагается, что мы сознательно или инстинктивно также стремимся к жизни вечной. А тут как раз нам и предлагается некий человек, начальствующий, спросил у Христа: а вот что для этого нужно делать? Поэтому если мы с вами тоже это неким образом усвоим, то, может быть, и мы с вами окажемся не чужды жизни вечной. Иисус сказал ему, не стал сразу отвечать ему на этот вопрос. Потому что в ее вопросе он нашел некую такую ошибку. Говорит: почему ты меня называешь благим? Ибо никто не благ, как только один Бог. И это правильно. Любое добро вне Бога — это есть зло. Вот всякая попытка устроить жизнь, ну как по своему уму, расположению, по каким-то экономическим законам, каким-то наблюдениям за историческим развитием, там еще, они все проваливаются. Любой город солнца неизбежно превращается в концентрационный лагерь. Вот неизбежно. Все попытки людей без Бога каким-то образом организовать человеческую жизнь очень быстро превращаются вот. То есть человек несовершенный. И хочется все время улучшить человеческую натуру, потому что очень многие люди, они никак не вписываются в замысел. Единственная возможность замысел исполнить, этих людей убрать. Но в силу того, что немногим, как Пол Поту, удается решиться на такую вещь, чтобы уничтожить четвертую часть населения страны. Это был отважный человек. Каждого четвертого убил. Поэтому, ну куда-то этих, которые не вписываются, надо деть. Поэтому концентрационный лагерь. Самая простая форма. Оградил какой-то участок земли колючей проволокой, пустил ток, некоторое количество охраны, и вот они там сами. Что-нибудь там, может быть, даже делают. Но вот, как свидетельствуют специалисты по Освенциму, там, Бухенвальду, тем, кто туда поступал, людям, им говорили, ну, ваша работа, как таковая, она особо не нужна. Главное, чтобы вы скорее, так сказать, отправились на тот свет. Цель-то не в том, чтобы как-то что-то выкопать, или куда-то лес сплавить, и там, да, или и так далее. А цель, чтобы вас вообще не было, как таковой. Ну, а тут еще издержки всякие, потому что исполнители тоже несовершенные люди. И тоже постоянно нужно их как-то зачищать. В результате потом оказывается, что вообще работать уже не с кем. Уже вроде люди-то есть, а выбрать уже некого. Вот это несовершенство человека, оно, конечно, весьма и весьма мешает. А благ действительно только один Бог. И тот человек, он должен как бы это был знать, потому что этому учили. И вдруг он говорит, учитель благий. Хотя он видел, что от него идет благо. И поэтому Господь его как бы наталкивает на такую определенную мысль. Либо не должен говорить, что я учитель благий, либо должен признать, что я есть Христос. То есть, шеды с небес, помазанник Божий. Другого ничего не дано. Ты должен либо это признать, либо не говорить о другом. И дальше он к нему обращается. Знаешь заповедь? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твою и матерь твою. Он же сказал, все это я сохранил от юности моей. Вот и мы тоже знаем эти заповеди. Ну, можно надеяться, что человек, ходящий в церковь, должен их знать. В любой курс, так сказать, закона Божия входит, ну, не только эти заповеди, но еще другие заповеди. Но Господь специально здесь о них не сказал, потому что речь шла уже у него с человеком верующим и почитающим Бога. Поэтому незачем было ему напоминать о том, что надо помнить день субботний, о том, чтобы почитать единого Бога, о том, чтобы не творить себе кумира и о том, чтобы не поминать имя Божьего в суд. Хотя, вот обычный такой человек, теперешний, он вот заповедь там про воровство, даже про лжесвидетельство, реже, но все-таки помнит. А вот о том, чтобы помнить там день субботний и там не поминать имя Божьего в суе, вот это вот как раз просто мало кто знает. И если у любого на улице можно сделать эксперимент, спросить, он, конечно, этого не назовет. К сожалению. Вот этот человек знал, поэтому Господь его не упрошал. Говорит, знаешь ли заповеди? Почему он это у него спрашивает? Потому что, если человек не почитает отца и мать, то, к сожалению, он не может войти в жизнь вечную. Даже если он врет, даже если, не дай Бог, прелюбодействует, или время от времени там что-нибудь приносит с работы домой, без спроса начальства. Это ни о каком Царстве Небесном уже тут, к сожалению, речь идти не будет. Нужно сначала вот это все исправить. Радикально и очень быстро. Хотя многие люди думают так: я буду прелюбодействовать и буду в церковь входить, и там иногда что-нибудь украду. Это все как-то можно совместить. Ходить-то можно. Не то ходить и летать. Иногда и воробей залетает в храм. Но воробей не наследует Царство Небесное. Не паучок, который себе на колокольне свил, так сказать, паутинку и там мушку караулит. Он себе своей паучьей жизнью живет, но он не наследует Царство Небесное. Хотя в церкви пребывает. Ежедневно, ежечасно. И все, что здесь происходит, он паучок обоняет ладан, слушает песнопение и так далее. Во всем может участвовать. Но Царство Небесное паучок не наследует. Поэтому вот Господь и говорит, что вот это необходимо. А этот человек сохранил от юности. Как хорошо, что он это сохранил. И как хорошо, что его родители так воспитали. Потому что, чтобы человек от юности это сохранил, за этим стоит огромный труд его родителей. Потому что обычно, и мы знаем, так не бывает. Постепенно, очень долго и это все происходит. Ну вот так, чтобы прям от юности получил такое воспитание и на это был направлен, конечно, это большая редкость. Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной. Странное такое повеление, которое как-то выходит за рамки заповеди Божьей. Нет заповеди Божьей такой, чтобы продавать имение, раздавать нищим. Но следуй за Христом, есть такая заповедь. Почему Господь пожелал, чтобы он совершил это? Он его спросил: если хочешь быть совершенным. Потому что вот в нашей церковной жизни, которую, так сказать, на земле засиял Господь Иисус Христос, есть некие периоды. Вот. Есть период такой научение, есть период зрелости, есть период совершенства. Это если говорить о христианстве как искусстве, но как, это есть как высочайшее мастерство. Уверовать в Бога, прочитать Евангелие и более-менее в нем начинать разбираться, это как бы любой баптист может. Стать зрелым христианином, войти в полный возраст Христов и уже что-то уметь, не только, так сказать, по поверхности богословствовать, ну а реально уготовить себя и свою жизнь в жертву Богу, когда, ну, человек, ну, допустим, достиг такой зрелости, когда может сам созидать свою домашнюю церковь. Вообще, каждый христианин, он к этому призван, что вот его семья станет домашней церковью. Даже есть такой канон в церкви, что пока человек не обратил весь свой дом ко Христу, он даже не может быть священником. Потому что он еще, значит, недостаточно зрелый, как христианин человек. Вот каждая семья, она должна представлять собой такую малую христианскую общину. Где мужчина есть священник, жена как диакон, а все остальные как народ Божий. Все должно подчиняться единому строю, должна быть молитва, общее дело. Ну и как вот, на самом деле никакой принципиальной разницы между там, монастырем там, или семьей нет. И так это все образы такой полноценной церковной жизни. Все должно таким образом созидаться по замыслу Божию. И все это воцерковляется, и все это вместе собирается. Сильные носят немощи, немощные. Там, туда входят и старики, туда входят и грудные младенцы. И все, сильные служат слабым, умные, так сказать, слабым умом, сильные больным и так далее, и так далее. Больные смиряются, терпят, здоровые за ними ухаживают и кормят. Все очень так цельно, органично, ясно. И это совершается с одной единственной целью. Не для того, чтобы была там здоровая там, ячейка общества или прочая там какая-то тупость. А совершенно другая задача. Совершенствоваться в любви. Потому что совершенствоваться в любви может только в одном случае. Когда существует неравенство. Когда существует сильный мужчина. Когда существует слабая женщина. Когда существует слепой старик. Или там безногая старуха. Когда существует там, больной ребенок, у которого температура 40 градусов. И он, так сказать, ночью не спит, а кряхтит там и плачет. Вот только в такой ситуации, когда есть неравенство, когда есть богатые и бедные, когда есть здоровые и больные, только тогда возможна любовь. Только тогда можно в ней совершаться. И вот семья этому служит. По замыслу Божию. Господь нас всех таких и созидает. Из ничего. Такими разными, такими непохожими друг на друга. Таким, что приходится друг другу приспосабливаться. Один все делает быстро, а другого это раздражает, куда он спешит. И вот, чтобы взаимно смирялись, терпели, помогали друг другу. И причем все время. Не то, что вот сейчас помог, а потом месячишка отдохнул. Нет. Хвост вытащишь, нос увязнет. Нос вытащишь, хвост увязнет. И так все время. Все время. Без всякого отдыха. Потому что совершенствование духовное, оно нуждается в постоянном упражнение. Постоянно. И вот для этого Господь так вот повелел своей воле устроить на земле церковь. И разные формы церковной жизни существуют. И в городе, и в деревне можно устроить, в монастыре, в пустыне и так далее. И так далее. Но цель все равно одна. Достигнуть совершенства в любви. И вот есть такой закон духовной жизни. Вот много, как всегда, и к концу века рассуждали там, ну и о конце света, и об Антихристе. Дух Антихриста присутствовал уже во времена Христа. Конечно, за 2000 лет этот дух усилился. Конечно, очень много всяких признаков пришествия скорого Антихриста существует. Вообще человечество, оно, так сказать, в безумии своем готовится к торжественной встрече Антихриста и с радостью к этому готовится и так далее. Христос, конечно, ненавистен. Конечно, это само собой разумеется. То, что Христос, как есть истина, Он колет глаза. Правда, она глаза колет. И чтобы не кололо глаза, два пути. Либо уничтожить то, что колет, либо покаяться. Покаяться человек не хочет, то, что хочет грешить. Поэтому надо как бы изъять из оборота Христа. Как-то так устроить, что это совершенно о Христе не думать. Ну вот, и известна и такая коллизия. Вот с точки зрения Господа Бога, вся вот кровеносная система экономики, вот это деньги, так сказать, банковская система. Это есть идолослужение. Кому не лень, могут взять симфонию и на слово идолослужение посмотреть. Все, что сказано в Библии об идолослужении. Все это непосредственно относится к деньгам и все, что с этим связано. С самого начала, когда евреи древние, пока Моисей поднимался на гору Синай, они быстренько золотого тельца сделали, поставили, стали им поклоняться. Золотой телец. Вот главная антитеза вообще бытия. Христос и золотишко. Вот оно. Вот. Что человечество выбирает? Вот, допустим, проблема самая главная. Вообще, в чем такая нравственная? Но она существует только в продаже. И вопрос только в том, сколько заплатить. Вот есть человек, есть проблема. И сколько нужно заплатить, чтобы этот человек пошел на все. Потому что никаких других уже каких-то критериев, тормозов, к сожалению, не существует. И вот Христос разглядел в этом человеке. Во всем хороший человек. Но есть в нем, внутри, некое такое препятствие. И это препятствие его, сребролюбие. Поэтому Господь ему сказал, что вот если хочешь быть совершенным, ты возьми, сбрось себе. Это очень трудно. Отказаться от того, от чего любишь. Очень трудно. Когда Иоанну Дамаскину сказали, а ты стихов больше не пиши. Это было очень трудно. И вообще отказаться от любого богатства, вот чем ты богат, не только деньжата, но вообще что-нибудь, что имеешь, это очень трудно. Но отношения с Богом, они именно таковы, что если мы хотим достичь Небесного Царствия, то наше отношение к Богу должно превышать все. Ты родину любишь? Превосходно. Но Бога ты должен любить больше. Ты внука любишь? Да, люблю. Но Бога ты должен любить больше. Ты мать любишь? Любишь. Ты должен Бога любить больше. Почему так? А потому что Бог, Он есть и Отец. Бог есть и источник всяких благ. И так далее, и так далее. И если у тебя между тобой и Богом что-то стоит и на вершок возвышается, то это уже загораживает для тебя Бога. А что такое Царство Небесное? А Царство Небесное это и есть общение с Богом непрестанное. А между тобой и Богом стоит кулечек с денежками, или там дачка, или мамочка, и моя любимая мамочка. Или моя любимая внучечка. Или там моя любимая коллекция саксонского фарфора. Или там еще чего-нибудь. То, к сожалению, эти все сосуды на этом прекрасном натюрморте, они не позволяют видеть Бога. Поэтому самая прекрасная вещь, а мы восхищаемся этими прекрасными вещами, Аполлон Бельведерский, Венера Милосская, хоть часто и без рук, без ног, но тем не менее в таком виде они прекрасны. Но это идол. Поэтому нужно выбирать. Но самый страшный идол это деньги. Потому что за деньги можно купить не только подружку, но и друга. За деньги можно купить замок любой. За деньги можно купить остров. За деньги можно купить коллекцию картин. За деньги можно купить все. Поэтому деньги это самый мощный идол. Хотя их можно вообще ничего не покупать, просто сидеть на них как клуша и не тратить. И то приятно. Вот настолько деньги имеют какую-то власть. Деньги вообще они страшно влияют на людей. Потому что они заставляют их делать поступки им не свойственные. Заставляют им спину гнуть. Заставляет там, как один человек тут говорит, позвонил там, говорит, вы не могли бы принять Гусинского? Зачем? Говорит, вообще-то неохота. Ну, склонился. Ну, богатый человек, двери открываются. Хотя я говорю, ну и как? Довольно противно. Ну, довольно противно. А отказать нельзя. Был бы Утинский, уже бы не принял. А Гусинский, денег много, все влияет. Вот поведение меняется. А человек богато одетый, хорошая машина, там все, богатый дом. С ним один разговор. Телогрейки, без шапки, в одном сапоге. С ним другой разговор. Хотя у этого бессмертная душа. И у этого бессмертная. С этим на вы, а с тем на ты. Вот, казалось бы. А перед Богом они совершенно равны, и неизвестно, кто ближе. Неизвестно, это кто может сказать. Это вроде на вид прилично одет, побрит, пахнет от него, так сказать. Есть такой специфический запах. Все богатые люди пахнут одинаково. Вот. Так что одним и тем же парфюмом пользуются. Вот. А каждый бедный, он пахнет по-своему. Иногда довольно трудновато. И что делать? Вот это вот коллизия. Господь хочет его, этого человека освободить. И хочет ему помочь. Хочешь ли достичь совершенства? Этот человек не стал. Услышав, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Как трудно. Вот в чем препятствие. Не значит, что невозможно. Много раз уже это говорено. И праотец Авраам был богат. Много было статков у него. И вошел в Царство. И многие другие, даже цари и князья входили в Царство Небесное. Тогда, когда им удавалось преодолеть властолюбие, честолюбие, богатство или вот любовь там, излишнюю к женам и так далее, и так далее. Вот это очень важно. Нам, каждому из нас, разглядеть, а что для меня является вот этим идолом, который являет мне вот это препятствие в Царстве. И если каждый из нас это увидит, а этим идолом обычно является главенствующая наша страсть. Вот что между мною и Богом находится. Тогда мы сумеем преодолеть. Потому что богатство, Господь просто через апостола Луку нам повествует именно о конкретном богатстве, которое в деньгах выражается. Но богатство может в чем угодно выражаться. Даже в огромном образовании, или в уме, или в каких-то связях, или ну в чем угодно, любое богатство. Потому что оно человека превозносит, оно отвлекает человеческое внимание от самого главного, от его собственной души и ее спасти. И вот один из учеников сказал, такой обескураженный, ну кто ж тогда может спастись? Потому что, ну понятно, вот любому из вас и из нас скажу, хорошо, вот все, что у тебя есть сейчас, продай, сейчас возможность есть, и отдай нищим. Кто из нас может это сделать? Никто. Потому что это могут делать только такие люди, как там, Василий Великий или Арсений Великий. Таких людей за 2000 лет христианства набралось не более 20 всего. Из сотен тысяч святых людей. Только вот некоторые смогли это совершить. Остальные не смогли. Действительно трудно. И Господь отвечает, да, человеком спастись невозможно. Возможно, Богу. Все равно, какие бы мы подвиги с вами не совершали, спасти человека может Бог. Вот своими усилиями, очень правильно направленными подвигами, своими поступками мы спастись не можем. Мы можем только своими поступками, своей жизнью свидетельствовать Богу, что мы хотим этого спасения. Потому что вот хотение, оно как раз выражается в поступках. А вот если этих поступков нет, то значит Но на словах мы можем говорить, вот да, мы хотим. Потому что приходит человек, вот я понимаю, конечно, я вот и в церковь редко хожу, и молюсь-то я плохо, пощусь, да может сказать и не пощусь. Евангелие читаю, да и нет, и некогда. Ну и чего ты пришел? Вот Антоний Великий, память которому мы сегодня празднуем. Чтобы только очистить голову от помыслов, на это потратил 20 лет, прожил один в пещере. Вот человека действительно это занимало. Он хотел очиститься от помыслов. И он ушел от всего и целенаправленно, не 10, не 15, 20 лет он пока не достиг определенной чистоты. Опять достиг, не сам. Господь увидел, что Антоний, тебе это надо. Я вижу, что ты этого хочешь. Ты своим действием этого доказал. Раз доказал, это же все понятно. Если человек хочет жить в чистоте, а не как свинья, он будет убирать квартиру. Если человек хочет получить высшее образование, он, значит, будет поступать в институт. Он будет нанимать репетиторов. Если будет не хватать денег, он будет прирабатывать. Это же понятно. Если человек хочет заниматься живописью, он будет писать картины. Его ничем не остановишь, никаким голодом. Хочет – делает. Человек всегда делает то, что он хочет. И Бог должен это видеть, что это действительно нам надо. Потому что Царство Небесное достигает только тот, кто алчит и жаждет. И вот эта алчба и жажда должны выражаться во всей нашей жизни. Нужно достичь этого совершенства, которое достигается только с помощью Бога. Поэтому вот эта притча, она как бы все этапы этого пути нам повествует. Поэтому помоги нам, Господи, поскорее увидеть нашего злейшего врага, который у каждого у нас есть. И вот то идолопоклонство, против которого говорил Господь устами величайшего из пророков Моисея. Это был только прообраз. И понятно, когда Господь говорит, чти отца и мать, это не значит, что папочка и мамочка. И это не значит только бабушка и дедушка. А это вообще каждый человек, который старше тебя. Вообще. Потому что если ты будешь что-то выделять, но понятно, что учиться надо именно с тем, с кем ты находишься в постоянном общении. Потому что, ну, если ты не научился чтить родную мать, родного отца, то о каком соседе, там, учителе? Потому что, когда ребенок 11-летний в школе начинает учителю заявлять, а вы знаете, а я это не буду, совершенно ясно, что он и дома так с мамочкой. Это совершенно очевидно. Потому что где он мог этому научиться? Только там, где взрослые, это вполне терпит и считается в порядке вещей. Вот и все. Поэтому, конечно, Ветхий Завет – это только начало. Но он должен быть расширен до Нового Завета и это войти в нашу душу. И вершина этого, конечно, любовь. То, что для этого Господь нас всех пытается воспитать. Ну и, конечно, я уже лимит исчерпал, но тут есть тоже вот у апостола Павла слова, которые тоже надо помянуть. Снисходя друг друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Прощая, снисходя друг другу, кто на кого имеет жалобу. Да, вот первая церковь, первый век, еще даже никто не умер почти. Все христиане, которые еще знали Христа, вот они живы. И что? Ну, тоже как маленькие дети. Кто-то кого-то толкнул, кто-то обидел, кто-то больше съел. Жалобы. Но они ходят к апостолу. И вот он говорит, что надо снисхождение иметь. То есть, если мы хотим войти в жизнь вечную, которая есть общение в любви с Господом Богом и с ближними твоими, то нужно здесь, на земле, учиться этому. Нужно не отставить свою правоту, не воевать, не добиваться, чтобы кого-то уволили, а ты стал на его место. А снисходить, прощать, любить. И это делать всегда. Не только по понедельникам, а всегда непрестанное упражнение. Тогда и будет какой-то результат. Помоги нам это получить.